Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Куличи, пасхи и крашеные яйца. Почему именно эти блюда обязательно есть на пасхальном столе? Как провести пасхальную службу, если в храме нет священника? Истории из жизни со страниц журнала «Фома» о том, что Пасха, она и на обочине тоже Пасха. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Уже совсем скоро в храмах будут звучать невероятно красивые пасхальные песнопения. Мы будем поздравлять друг друга, а на праздничном столе, ну, я думаю, практически в каждом доме окажутся традиционные пасхальные блюда – куличи, яйца и творожные пасхи. Даже если люди не часто ходят в храм, осветить эту снедь в церкви, наверное, все стремятся. При этом у каждого пасхального блюда есть своя глубокая символика. Мы сейчас кратко поговорим об этом чуть более подробно на светлой неделе во вторник. А сейчас на связи с нами Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Олег, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, желательно, чтобы, конечно, они были на пасхальном столе. Начну я, наверное, с кулича, потому что это самое известное блюдо, как я думаю, для всех. Даже если у кого-то нет, скажем, творожной пасхи на столе, то кулич и красное яйцо обязательно присутствуют у большинства людей на Пасху. Кулич мы отождествляем с артосом, то есть с квасным хлебом, который выпекается в храме и стоит всю светлую седмицу в алтаре и тем самым освещается, а потом его раздробляют и в субботу светлую седмицу раздают верующим. Он символизирует собой воскресшего Христа, который являлся ученикам после своего воскресения, и в память об этом они всегда оставляли для него свободное место, и вот на это место они полагали артос. Ну, а миряне выпекают кулич, и также этот кулич символизирует собой воскресшего Христа, Христа, победившего смерть. Таким
то есть,
образом,
если кулич стоит на столе, это значит, что за столом Христос?
Да, Христос посреди нас, как приветствует христиане друг друга. И вот кулич как раз символизирует собой воскресшего Христа. А кроме кулича обязательно крашеные яйца. Многие, даже те, кто не ходит в храм, не воцерковлен, но кто приходит на Пасху освящать кулич и яйца, красят с детьми, соблюдая этот обычай, может быть, не всегда помня о том, какой смысл несет себе яйцо. Ну, священное предание связывает появление вот этого символичного блюда с Марией Магдалиной, которая по воскресению Христову пошла с проповедью в Рим и пришла на прием к императору Тиверию. К императору нельзя было приходить с пустыми руками. И самым простым даром, самым недорогим, это было именно куриное яйцо. И она преподнесла императору в дар яйцо, после чего проповедовала ему о воскресшем Христе. И император, как человек рассуждающий и рассудительный, сказал, что никогда в такое не поверишь, человек может воскреснуть. Скорее, это яйцо станет красным, и вот тогда в его руках яйцо покраснело. Произошло такое чудо, тоже свидетельствующее о воскресении Христом. Вот в память об этом событии христиане окрашивают яйца, как правило, в красный или красноватый цвет при помощи луковой шелухи. Ну, также сейчас используют пищевую краску и другие красители. Все это как раз память о проповеди Марии Магдалине, о том, что Христос воскрес. Ну и, наконец, творожная Пасха. Тоже глубоко символична. Во-первых, она имеет форму пирамидальную. Священники говорят о том, что вот эта пирамидальная форма символизирует Голгофу. Недаром на форме, в которой Пасху делают, там изображены орудия крестной смерти Спасителя. То есть сам крест, копье, часто написано тоже «Ника», то есть «Победа», «Победа над смертью». Да, конечно, буква «ХВ» – «Христос воскрес». Изображают храмы. Все это тоже нам напоминает о воскресшем Христе. И состав самой Пасхи. Все те продукты животного происхождения, которые мы не могли себе позволить во время поста. Это творог, это сливочное масло, это сливки или сметана, сама Пасха сладкая, что символизирует собой сладость будущей жизни, вечной жизни вместе с Христом. Также внутри есть изюм, который символизирует христиан, поскольку Христос есть лоза, а вот мы, христиане, плод этой лозы, то есть виноградинки, сушеный виноград, символизирует собой христиан. А также еще один символ, когда как бы отдельные изюминки собраны вместе. Это символизирует соборность церкви.
Олег, а можно я задам вам вопрос личный? Какое у вас любимое блюдо пасхальное?
Наверное, мне так трудно. Я и кулич люблю, и Пасху люблю, и обязательно я яйцо съедаю. Но, наверное, все-таки кулич. Вы знаете, просто та радость первой Пасхи, она у меня вот больше как-то ассоциируется именно с куличом.
Движение «Курский вокзал. Бездомные дети» заботится о бездомных людях, которые живут там, в районе Курского вокзала. И я знаю, что вы будете в эти пасхальные дни собирать для них продукты. Что требуется и куда можно принести? Расскажите, пожалуйста.
Да, мы уже и на Страстной начали собирать. Мы собираем куличи и крашеные яйца. Принести можно в любой день в храм апостола святого Иакова Завидеева в Казенной Слободе. Адрес: метро Курская, Якова Апостольский переулок, 6/1, храм апостола Иакова. Куличи и яйца можно передать охраннику храма с комментарием, что вот это для бездомных людей. Приносить можно каждый день с 8 утра до 8 вечера.
Да, очень хорошее дело на Пасху, ведь принято же было у нас делиться тем, что имеешь в избытке, с тем, у кого этого нет.
Да, обязательно. Даже те, кто и сам по себе не богат, все равно всегда хоть одно яйцо, но жертвовали. И мы сейчас видим, что эта традиция, это она не забыта. Когда люди приходят на освящение в храм, они вот из своей корзинки есть хотя бы одно яйцо, обязательно жертвуют в корзину, которую алтарника или там пономарь носят за священником. И вот эти яйца, освященные, потом уже самими священниками разводятся по больницам, по тюрьмам, по приютам. Они раздаются бездомным, не только нашей организации, но и многими другими православными организациями. И Святейший Патриарх всегда собирает. Есть от него специальный набор патриарши, которые тоже раздают в разных благочениях для бездомных, в которые тоже входит обязательно крашеное яйцо и маленький куличик. Незабыты традиции у нас христианского благочестия и милосердия.
Я вам очень благодарна за этот комментарий. Вы знаете, мы будем ждать вас у нас в студии, чтобы более подробно поговорить и о традициях пасхального стола, и, конечно, о традициях русской кухни. Вы эксперт в этих вопросах, поэтому приходите, пожалуйста.
Спасибо.
В ближайшее же время.
Светлой вам Пасхи.
Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети», был с нами на связи. Мы продолжим разговор с Олегом о традициях пасхального стола во вторник на «Светлой неделе». Слушайте «Радио Вера» в 19:00. В программе «Светлый вечер» будет этот разговор. Ну и то, о чем говорил сейчас Олег, принести куличи и яйца для бездомных людей можно в любой день, вплоть до конца «Светлой недели» по адресу метро «Курская», Якова Апостольский переулок, дом 6/1. Это храм апостола Иакова Завидеева, и им с 8 утра до 8 вечера можно прийти туда и оставить продукты охраннику храма с комментарием, что это для бездомных. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Возможно, удивительно прозвучит наша следующая тема, но в России по сей день есть немало храмов, где службы бывают не всегда. Это не средняя полоса, конечно, но вот, например, храмы Русского Севера. Они многие до сих пор не восстановлены, и там пока нет священников, которые могли бы, например, на Пасху совершать там службы. Один священник на несколько приходов, понятно, что он не успеет побывать везде. Однако Пасха, она все-таки повсюду. И даже в такой непростой ситуации можно найти выход. Есть специальное последование, которое может совершаться мирянами. Это не литургия, конечно, но, тем не менее, это самая настоящая пасхальная служба. Где найти такое последование, узнаем от священника Алексея Яковлева, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководителя проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Отец Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, вы правы, в среднерусской полосе не так много храмов, в которых нет священников. Но, к сожалению, их достаточно. Это, как правило, каменные храмы, величественные, и не так просто провести там противорейные работы. Но если посмотреть в целом на страну, то огромное количество храмов, которые брошены, в которых нет священнослужителя. Да, даже так бывает, что если есть священник, то у одного священника 7-8, а иногда 10 храмов, и он даже чисто физически на Светлой Седмице не сможет приехать в каждый из этих храмов для того, чтобы помолиться вместе со своими прихожанами. Безусловно, везде и всюду Пасху празднуют. Но, как правило, это делается в кругу семьи, за столом. Иногда читаются молитвы, иногда не читаются. Но вот очень важно, чтобы Пасха была отмечена именно в храме. Пусть он даже брошенный, пусть он даже и полуразрушенный, пусть это часовенка, пусть даже в нее, может быть, из-за того, что все внутри обрушилось, войти невозможно. Но все равно Пасху нужно встречать перед этой святыней. Как встречали ее те люди, которые строили этот храм или эту часовню. И вот поэтому миссионерской комиссией при Патриархальном совете города Москвы был разработан план, каким образом можно это было бы сделать мирянам. Как можно собраться ночью, что нужно подготовить, как пропеть «Воскресение Твое Христе Спаси», как построиться на крестный ход, как с этим крестным ходом обойти вокруг храма или часовни, как потом, собравшись перед закрытыми дверями храма, пропеть «Христос воскресе», открыть двери, зайти внутрь и пропеть пасхальные часы. А дальше, прочитав слово святителя Иоанна Златоуста, подарить пасхальные яички, похристосоваться, но все же отметить Пасху именно в том месте, где она должна отмечаться. Вот для этого мы подготовили и методические материалы, которые выложены на сайте общеедело.ру, а также два видеоролика. Один видеоролик на 3 минуты о том, как построиться на крестный ход ночью на Пасху, а второй о том, как петь пасхальные часы. Там регент дает такой вот мастер-класс в песнопении. Пасхальные часы, как вы знаете, они не длинные, очень радостные, торжественные, для того, чтобы перед Пасхой можно было бы порепетировать и потом уже ночью на Пасху петь. Мы подготовили этот проект пасхального богослужения в первую очередь для тех храмов, в которых те люди, которые вместе с нами трудились, они так или иначе собираются по воскресным дням на богослужение, читают канон, акафист.
Это вы имеете в виду на севере, трудились, да? Вот эти северные Карелия, Архангельская область, вот эти места Вологодская.
Да. И подготовили даже для них посылочки. В посылки вложили икону Воскресения Христова, свечи, так, чтобы можно было и в руках нести, и храм или часовню осветить. Записали диск, потому что не у всех есть интернет. Подготовили слово святителя Иоанна Златоуста, чтобы легче было прочитать на русском языке. И методические указания для того, чтобы заранее к этому подготовиться, подготовить храм или часовню. Интересно то, что как-то Господь надоумил вложить еще посылки и шоколадку. И вы знаете, такой отклик добрый. Так людям это нравится, настолько вот это душевно получилось, потому что люди говорят, что для них очень важно, что их не забыли, что о них помнят.
А люди в возрасте, если... наверное, уже, да, эти, о которых вы говорите?
Да, как правило, в возрасте. И вот мы развезли эти посылочки в 100 храмов и часовен на русском севере. Очень радостно то, что эту идею поддержал святейший патриарх Кирилл. И если вот получится в этом году сделать такое пасхальное богослужение вот в этих храмах и часовнях, то дай Бог, чтобы в следующем году получилось это сделать уже, может быть, в рамках и всей страны. Если у наших радиослушателей есть такое желание, возможность, то можно, с одной стороны, посмотреть, как это сделать уже вот и в этом году, вот у себя, например, в деревне или там поселке, посмотрев, как это сделать на сайте общеедело.ру. А также можно с нами связаться и подготовить вот такое пасхальное богослужение в своем храме и на следующий год. Можно, конечно, позвонить, и это будет очень правильно и хорошо, своему священнику, который близлежащий, или благочинному своего района, сказать о том, что вот соберутся люди на Пасху в храмике или часовне. Для многих храмов или часовен это станет первой Пасхой после момента, когда их закрыли. Потому что люди отвыкли уже от того, что у них святыня, у них храм. Часто воспринимается, как вот у нас есть клуб разрушенный или что-то вот в этом духе, или зернохранилище брошенное. То есть уже не воспринимается как храм. А так это будет первая Пасха с момента закрытия. Иногда там это 70 прошло, 80 лет. И это будет очень-очень здорово. Если вы человек воцерковленный, то, безусловно, возможно, вы будете на Пасху в своем приходе. Но на следующий день или на пасхальной седмице можно поехать в свою деревню и там вот таким образом Пасху отпраздновать в своем храме, чтобы и там зазвучали слова «Христос воскресе». Вот когда-то эти храмы и часовни, их сохраняли люди, но иногда ценой своей жизни. великим подвигом. Многие стали новомучениками, сохраняя свои святыни. Сохраняли для нас. И вот когда мы там запоем «Христос воскресе», это будет и для них утешением, и для нас великая радость. Потому что они знали, что Христос воскрес. Они знали, что храмы, за которые они отдают жизни свои, они дойдут до нас, их потомков, и мы вновь совершим в этих храмах богослужение. Тем более вот самое-самое важное, главное богослужение, первое – Пасху Христову. Поэтому у меня вот такая просьба, если кому-то это будет интересно сделать в этом году или в следующем году, позвонить нам и сказать, что вот мы хотели бы таким образом Пасху отпраздновать. Адрес сайта общедело.ру. А телефон 8-985-007-5846. 8-985-007-5846.
И на сайте «Общее дело» там можно найти вот это самое чинопоследование, о котором вы сейчас сказали.
Конечно. Вот мы с вами празднуем память людей, погибших в Великую Отечественную войну. И это замечательно. На день 9 мая страна становится единодушной, и это очень здорово. Мы чтим их подвиг. А вот если Бог благословит нам отпраздновать Пасху во всех, даже пусть брошенных, полуразрушенных храмах, пока, которые мы не успели вот восстановить, то тем самым мы почтим память не только людей Великой Отечественной войны, но еще и их предшественников. Вот всех тех, кто для нас эти храмы, часовни сохранял. Вот, например, мы знаем, безусловно, историю с генералом Карбышевым, которого фашисты в концлагере обливали холодной водой, а потом застрелили. Но, например, в 18 году святителя Феофана Инменского, епископа в Перми, его сплетшие волосы в косичку продели шест и опускали в каму до тех пор, пока он не покрылся льдом на два пальца. И потом утопили, потому что он еще был жив. То есть подвиг наших героев Великой Отечественной, он был обусловлен подвигом еще более ранним, подвигом, сохранившим для нас самую суть нашего народа, православную веру, перед лицом мучителей, гонителей, которая и дала возможность нам стать единым народом и единодушно ответить на фашистскую агрессию. Поэтому празднование Пасхи в закрытых храмах – это будет празднование и их подвига, и почтение к нашим предшественникам, в том числе и нашим бабушкам, дедушкам, которые для нас эти храмы не только построили, но еще и сохранили в советские годы.
Спасибо вам за комментарии. И вы знаете, я надеюсь, что пройдет какое-то время, у нас все-таки не останется храмов, где нет священников, и там будут богослужения совершаться уже, что называется, полным чином.
Благодарю вас. Вот дай Бог, чтобы одним из шажочков к этому была Пасха, которая впервые зазвучат слова молитвы в полуразрушенном храме.
Священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», был с нами на связи. И еще раз адрес сайта, где можно найти последование пасхальной службы для мирян – общеедело.ру. Пишется в одно слово – общеедело.ру. Передайте всем, кому это может быть актуально. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история, которая произошла много лет назад с одним из постоянных авторов журнала «Фома» Виталием Капланом. В 80-е годы, когда он был студентом Бауманского института, он вместе с однокурсниками оказался в очень затруднительном положении. Время действия – Великая Суббота, то есть день накануне Воскресения Христова. Рассказ Виталия Каплана, который называется «Пасха на обочине», для нашего журнала читает Александр Ананьев.
«Пасха на обочине». Автор Виталий Каплан. В жизни каждого христианина случаются чудеса. Но всякий раз, когда об этом заходит разговор, мне вспоминается совершенно конкретная дата. 4 мая 1986 года, когда я еще никаким христианином не был. Я учился тогда на третьем курсе пединститута. На майские праздники мы с друзьями, студентами МВТУ имени Баумана, отправились в байдарочный поход в Тверскую, тогда еще Калининскую область, по речке Кубарь. Путешествие наше заняло неделю, речка оказалась труднее, чем мы думали, постоянно приходилось прорубаться сквозь завалы топляка, байдарки рвались о коряги, И в итоге мы едва успели к сроку в конечную точку маршрута. Поселок Кубарь, находившийся в 3 километрах от одноименной речки. Оттуда ежедневно в 6 утра, в 2 часа дня и в 6 вечера ходил рейсовый автобус до Сергиева Посада, тогда еще для всех нас Загорска, а там 1,5 часа электричкой до Москвы. Поздним вечером субботы мы добрались до отмеченного на карте места, выволокли на берег байдарки, поставили палатки и завалились спать. На утренний 6-часовой автобус мы не собирались, дневной казался нам самым подходящим. Мы едва успели, прибежали к остановке без 2 минуты, но оказалось, что могли бы и не торопиться. Автобус был, он приехал строго по расписанию, только вот влезть в него смогли лишь немногие счастливчики из местных жителей. Выражение «как сельди в банке» тут явно не годилось. Им в банке куда просторнее. Места для 7 парней с 3 байдарками и 4 огромными рюкзаками, естественно, не нашлось. «Ну, так ведь Пасха!» — ответила на наш недоуменный вопрос старуха, которой тоже не удалось сесть в автобус. «Люди в Лавру едут. Праздник же!» «Ах, Пасха! Понятное дело, никому из нас и в голову это не пришло. Никто и не знал, когда там православные бабульки свою Пасху отмечают. По словам старухи, Троица Сергиева Лавра — единственное место, куда могут податься в праздник здешние верующие, поскольку никаких действующих церквей в округе уж давно нет. Все туда и едут. На вечернем 6-часовом автобусе будет то же самое, если не хуже. Они и в Кубарь-то уже набитыми приходят. Так что шансы наши нулевые». Груз этих новостей оказался потяжелее увесистых рюкзаков. Завтра, 5 мая, бауманцы должны были к 8 утра явиться на занятия в военной кафедре, а с ней шутки плохи. Мои друзья и так балансировали на грани. Их прогулы вот-вот, в соответствии с законами Диамата, должны были привести к переходу количества в качество. Неявка на занятия легко могла кончиться отчислением с военки, а там и вылетом из института, а дальше призыв в армию и, вполне возможно, Афганистан. Оттуда кое-кто из знакомых ребят уже вернулись на костылях. Нам оставалось только выйти на шоссе, расположиться на обочине и в сухомятку жевать бутерброды. Надежды, что появится какая-то попутка, не было ни малейшей. Местность совершенно дикая, в выходной день никакой служебный транспорт тут не ездит. Настроение у меня упало, как теперь говорят, ниже плинтуса. Страшно было за ребят. И хотя сейчас, спустя почти 20 лет, я понимаю, что страхи эти были несколько преувеличены, но тогда перспективы выглядели совсем мрачно. Сидеть скоро надоело, я встал и пошел побродить по молодому сосняку, росшему вдоль шоссе. Только начинала кое-где пробиваться трава, в тени еще прятались пласты слежавшегося снега, но темно-зеленая, с каким-то даже синеватым оттенком, хвоя выглядела совсем уже по-летнему. Я стоял один в пустом лесу. Мыслей не было никаких. И вдруг подумал, больше ничего не остается, как только молиться. Надо сказать, на тот момент я уже считал себя верующим и изредка своими словами молился, хотя вовсе не собирался как-то определяться конфессионально. Мне нравилось быть просто верующим. Была ли то вера или своего рода тонкая игра в веру, я и сейчас не берусь судить, но в тот момент мне было не до философствований. Безумно жалко было ребят. Воображение рисовало картины одну хуже другой, и я начал молиться. Несколько раз прочитал «Отче наш», единственная молитва, которую тогда знал наизусть. Потом мысленно сказал что-то вроде: «Господи, я знаю, что ты есть, и что ты всех нас любишь, но сделай же хоть что-нибудь. Но помоги ребятам, это же не для меня нужно, а для них». Потом я вернулся к друзьям, которые продолжали свой невеселый пикник на обочине. Ничего не изменилось, никто, кажется, даже не заметил моего отсутствия, а вскоре послышался шум мотора. На дороге показался микроавтобус «Пазик». Он сбавил скорость, остановился возле нас, в салоне не было ни единого человека. Водитель высунулся из кабины. «Загорайте, ребят! Вам куда?» «В Загорск». «Ну, садись, поехали!» Совершенно обалдевшие. Мы похватали вещи, забросили их внутрь, и пазик, резко газанув, поехал. Я не слишком хорошо помню свои тогдашние мысли. Главное, что сохранилось, потрясающее чувство удивления и благодарности. Через 2 часа мы были в Сергиевом Посаде. Звонили колокола в лавре. Но мы, конечно, сразу устремились к железнодорожным кассам. Сумерки еще не перешли в ночь, когда мы уже вернулись домой. Разумеется, при желании этот случай можно объяснить вполне рационально. Но такого желания ни тогда, ни после совершенно не было. Напротив, казалось, что принять земную версию значит что-то неуловимое в себе разрушить. Разорвать какую-то тонкую ниточку. Красиво прозвучало бы это пасхальное чудо, так меня всего перевернуло, что я немедленно уверовал по-настоящему и крестился в православной церкви, но жизнь — не назидательная история из книжки. В церковь я пришел только 6 лет спустя, после многих метаний, сомнений и ошибок. После крещения не раз случалось со мной то, что я воспринимаю именно как чудо, но в первую очередь... Мне вспоминается тот майский день, то воскресенье, Пасха.
Текст Виталия Каплана, который называется «Пасха на обочине» и который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении нашего журнала традиционная, наверное, неправильно будет назвать музыкальной композицией то, что сейчас прозвучит. Одно из главных песнопений сегодняшнего дня — Великой Пятницы. «Днесь висит на древе».
Светлый вечер. На радио «Вера».